В общем, чем-то похожий маймор на предыдущий. Взяли стих из недельной главы Пинхас, который в развитии повествует, относится, вернее, к фрагменту, который повествует о празднике Суккес и дополнительных жертвоприношениях в этот праздник. И занялись его дешифровкой, его прояснением с точки зрения внутреннего смысла. Но в данном случае мы с вами замкнулись на вот числовой стороне, казалось бы, на самой формальной части этого стиха, 15 числа 7 месяца, даже более того, на словах 15 число. И для начала зачли объяснение Раби Абу в ответ на вопрос Раби Йоси, а что же такое вот 15-й день, что же это означает. И выяснилось, что 15-й день – это не просто так тебе. Подобно тому, как 10-е число месяца, на 10-е число месяца установлен Йом-Кипур, потому что это день, когда взаимодействуют между собой 10-я сфера сверху, то есть Малхус, и 10-я сфера снизу, то есть Кесар, Малхус поднимается в Кесар. И вот, мол, для того, чтобы запустить этот процесс, необходимо, чтобы служение по этому поводу, еврейское служение, состоялось именно на 10-й день. То есть, вот это вот то, что Йом-Кипур приурочен к 10-му числу, это в результате совершает данный эффект. Производит не свыше такого рода влияние. Вот подобно этому на 15-е число установлен Суккес, потому что после поднятия Малхус в Кесар необходимо выстраивание Малхус за счет, вот дальше я на прошлом уроке ошибся, невнимательно прочитал, положившись на инерцию, не 5 сферот зеранпин, а 5 хасодим зеранпин. Не сферот с хеседа погоит, как я думал, вернее, просто по невнимательности не сообразил, а 5 хасодим. Дело в том, что и хесед, и гвура пятизначны, состоят из 5 составляющих, как бы, как 5 пальцев на правой руке, 5 пальцев на левой руке, рука дробится на 5 отростков, которые именно и позволяют что-то дать или принять, и так далее, какие-то тонкие движения совершать. Вот 5 хасодим, 5 хасодим зеранпин, они проливаются только не в Малхус, как мы сказали на прошлом уроке, а рядом с ним окружают его и таким образом его выстраивают. С такого обычно о выстраивании Малхус мы говорим в связи с Рош ха-Шана, когда Малхус, приобретающий характер совершенно пустого сосуда, он переобустраивается, как бы наполняется светами всех предшествующих сфер. А здесь мы говорим о выстраивании Малхус, термин тот же самый, ну и по смыслу, наверное, тоже примерно то же самое. Это последующий этап, когда Малхус поднимается в Кесар, реализовавшись, вот выстроившись в Рош ха-Шана, и вот тоже укрепляется, наверное, усиливается, что-то вроде этого. И что-то вроде этого говорит комментатор здесь, Двор Малхус, при помощи этих вот окружающих его в итоге 5 хасодим. Замечательно. И получается 10, Йом-Кипур выпадает на 10, потому что там про 10, а Суккес выпадает на 5, на 15, потому что еще 5. И то, что он установлен на 15 число, Торой имеется в виду, то, что мудрецы его установили на этот месяц, на этот день, в данном конкретном году, в смысле, осветив месяц, отсчитав от него 15 дней, на 15-й день от начала месяца, это в результате приводит ко всей цепочке последующих явлений, скажем, духовных процессов, которые, запустившись, они реализуются в форме вот хорошего и сладкого года для всех евреев на уровне добра, раскрытого и понятного, и так далее, в конце прошлого урока подробно. И, разобравшись, вот осознав это, мы пришли к следующему вопросу. То есть, ну, теперь нам понятно, что такое 15-е число месяца, что это такое не случайное число, мягко говоря. И вот что же оно выражает, и зачем же оно, и почему же Суккес на 15-е число выпадает, все вроде стало понятно. Непонятно другое, каким образом возможно пробуждение человеком снизу таких вот процессов масштабных сверху. На первый взгляд низ и верх там, помните, Раби Аба именно про низ и верх говорит, это, в общем, по определению далекие друг от друга вещи. Ну и понятно, что чем дальше друг от друга там, вещи, уровни, явления, тем меньше они способны взаимодействовать, тем более они изолированы друг от друга на первый взгляд. Ну и если речь ведет Тора о верхе и низе, вообще вот так вот, в таких общих категориях, то, наверное, имеется в виду какой-то запредельный верх, какой-то запредельный низ. Ну, собственно, из наших рассуждений понятно, что это действительно самый низ седра ишталшлус. То есть человек, как он работает в материальном теле внизу, в самой глуби, в самой грязи мира Осия. И, с другой стороны, и вот, значит, пробуждение происходит на уровне запредельном совершенно, над седер ишталшлус, там где-то за цинцумом привлечения света и за цинцумом чуть ли не из сущности божества. На самом деле, из сущности божества такие. И вот возникает вопрос, каким образом человек может такого рода воздействие совершить. Вроде все пересказал, ну, какие-то детали неупомянутые. Смотрите в уроке, вернее, слушайте. Или смотрите в кратком содержании. Страница Хес, 8, пункт Гимл. «Вэйювэн альпиами вэрбэ маймэр хага сукэ стофрэй шламит лифней мэашона». И, вы будете смеяться, Рэбэ опять отсылает нас к маймэру Рэбэ Маараш, который за 100 лет до этого был произнесен. «Стофрэй шламит». За 100 лет имеется в виду до произнесения этого маймэра нашим Рэбэ. И начинается тот маймер словами. Понятно, что там мы обращались к соответствующему маймеру, рассуждая про Роша Шона, мы обращались к маймеру Рэбе Маараш от Тофрей Шламет по поводу Роша Шона. Здесь мы обращаемся, естественно, к маймеру другому. Но того же года, вероятно, и то, и другое связано с тем, и то, что редакторы Двар Малхус избрали наш маймер именно, а не другой, нашу, вернее, серию майморим получается, а не другую. И то, что Рэбе обращается все время за поддержкой, как бы, и за дополнительным материалом к маймеру Рэбе Маараш за 100 лет до этого Тофрей Шламет. Вероятно, это связано с устройством года и с тем, что Тофшин Ламет и Тофрей Шламет – это были годы близкие, очевидно, по развитию духовных событий в празднике месяца Тишей. Что-то вроде этого. Так вот, начальные слова этого маймера. «Лиховин шой решинин макифин дебинаш немшохим ариды асука». Следует прояснить, следует разобраться в корне идей окружающих светов бины, которые привлекаются сукой. Шемей вишом маймера Эцхайманал, там Рэбе Маараш приводит высказывание Эцхайм, которое мы цитировали выше. Шеуэра Нисоев Мейер Бекесеру Вихохму Бекеру Вмоким Вина Бериху Вмоким Визаран Пина Альдей Халоны Умалхус Альдей Некев Ацилус Лейлом из Бридицы России Альдей Парса. Тот маймер, ну, наверное, он запомнился, уж больно яркое высказывание, что бесконечный свет – он даже в Кесаре Хохма, он светит уже как бы со стороны, но с близкой дистанции, потом в Бине с дальней дистанции и так далее. Вплоть до того, что в мирах Брии Цира Осия, он уже в совокупности миров Брии Цира Осия, даже если не говорить о самом нижнем уровне, о материальности мира Осия, даже в Брии Цира Осия он уже светит через разрыв определенно, даже не через дырочку, как в Малхусе, через разрыв. Умиваеш лиховин колзе, цой лиховин маше, шайох, лимайло, инин, кейру вмоким, вериху вмоким. И там он подходит к этому высказыванию, начинает заниматься этим высказыванием, собственно. И обнаруживает в нем, естественно, необходимость дополнительного прояснения. А что его там занимает более всего? То, что, на первый взгляд, к божественности неприменимы вот эти все термины. То есть, ну, мы понимаем с вами, и Рэбе Маараш понимает несопоставимо лучше, что речь идет о некоторой метафоре, некотором иносказании, какой-то такой вот модели, которая предоставляет нам возможность хоть что-то понять в области божественности. Но, тем не менее, эта метафора, ну, действительно представляется какой-то такой... Ну, в общем, можно есть здесь где придраться. что, мол, бесконечный свет, он светит уже в Кесаре Хохму, он светит с дальней дистанции, с ближней дистанции, через окно, через дырочку. Вот как эти все детали этой метафоры, как они работают применительно к божественности, как они вообще, какое отношение они могут иметь к божественности. Делихюра лой шайхлы майлы гедер моким худу. А почему, собственно, а почему бы и нет? А потому что свыше, и чем о более сущностной божественности мы ведем речь, а здесь-то мы говорим о самом Ойр Эйнсоф, о самом бесконечном свете, там вроде с пространством не очень. Пространственные моменты, они не, вроде как не работают. Поэтому какая там ближняя дистанция, дальняя дистанция? А гаинин гу депереш моким гу ракли бемайла умадрейга. Ну и отвечает на этот вопрос, что речь здесь идет, собственно, не о пространстве. Конечно, пространство здесь ни при чем. А речь идет о каком-то таком вот иносказательном пространстве, что, отмечу, просто так репликой в сторону не снимает вопрос, на самом деле, в большом счете, можно работать дальше. Речь идет о пространстве как бы иносказательном, качественном, то есть пространстве, расстоянии с точки зрения достоинства и ступени. То есть о том пространстве, о том расстоянии, о том взаимоотношении таком псевдопространственном, вроде того, что мы имеем в виду, когда говорим возвышенный предмет или какая-то низкие материи. Совершенно не обязательно, если мы говорим, что разговор шел о возвышенном, то мы не имеем в виду, что мы вели беседу на верхнем этаже 12-этажки. А речь идет о какой-то вот качество, о какой-то качественной возвышенности и качественной приниженности. Дыхайну маше ей шло исрен майла, то есть о том, что у некоторого предмета есть какое-то превосходство, дополнительное достоинство, поэтому называется возвышенного хэнзэ никер майла. К мойле мошл сэхл умидиш, а сэхл никер майла дегабэ амидис. Как, например, разум и эмоции, понятно, что разум и эмоции не разнесены пространственно. Сами разум и эмоции, кстати, можно отметить для себя на всякий пожарный, что в устройстве человеческого тела распределены органы, которые являются местом обитания, в кавычках, разума и эмоций, местами поселения этих качеств. Они разнесены действительно таким образом, что голова расположена выше сердца в нормальном положении человеческого тела, там, стоячим или сидячим. И это не случайно. Так вот, разум и эмоции, они соотносятся как высокое и низкое. За разумом числится большая высота, нежели за эмоциями. Лефиши ешли исран майла на мидис, поскольку у разума есть превосходство над мидис. Давайте не будем переводить. Разум будем называть по-человечески сехер, а эмоции будем называть по-человечески мидис. Вехенодом шигу хохам годль, вешло исан бесихле алзулосы некроводом годль. И также человек, который является великим мудрецом и по этой причине обладает достоинством каким-то дополнительным, превосходит других, он называется там великим, скажем. Принято называть его великим человеком. Не только в еврейской среде, не только в рамках там с мудрости Торы. Вегайну ли фиши, ешло исен хавери хулу, то есть по какой причине, скажем, иной мудрец довольно небольшого росточка будет. Почему его называют, и не обязательно он такой уж прямо толстый, почему же его называют большим человеком? Потому что там великим человеком, потому что у него есть превосходство над его товарищем, над другими людьми. Скобка начинается. Ули гайер мимаши косова рамбам беперек бейс бихилхас и соиде атеира. И по этой теме следует заметить, вспомнить то, что пишет Рамбам во второй главе законов основ Торы, Лейнин, то бишь, в начале своей книги, своего кодекса Мишна Тейра, Лейнин майлову мату бемалохим сихлим невдолим. По поводу верха и низа, средь ангелов, которые называются сихлим невдолим, отдельные разумы. Зэшо марну лимато мималос и шельхавейрей. То, что мы сказали, дальше цитата из Рамбама начинается, то, что мы сказали ниже по отношению к достоинству своего товарища, гук мой шиомрим бешней хохомим. Это наподобие того, то есть, когда мы рассуждаем об ангелах, ангелы уже с пространством не очень соотносятся, то есть, они живут в таких высях, по отношению к которым материальное пространство мира Осия, скажем, оно уже не работает, поэтому ангелы способны, там, насколько я понимаю, телепортироваться, моментально переноситься, там, срезать пространственные ограничения. Так вот, Рамбам говорит, если мы, рассуждая об ангелах, говорим, что один из них, там он разные типы ангелов перечисляет, один выше другого, и мы говорим один выше другого или один ниже другого, то это наподобие тому, как мы, говоря о двух мудрецах, заявляем, шехет годль михавир и бихохма, что один больше другого по хохме. Шегу лимайлэ мэмалосэ шэльзэ, там, что он выше достоинства, его достоинство выше. Ну, понятно, что он больше по хохме, это не значит, что он больше по объему и так далее. Это вот из какой-то другой области. Вэкмой шэомрим бэ ило шэги лимайлэ мина олул. Или, все продолжает цитата из Рамбама, или мы говорим про причину, что она выше следствия. С какой стати она выше следствия? Ну, поскольку она предшествует и определяет, а следовательно обладает большей ценностью, большим значением, с определенной точки зрения, разумеется, то мы ее называем более высокой. Алкан, аткан, еще и наконец цитаты. Увер этом, конец цитаты, но не конец скобки. Аткан лишейни увер этом лахах. И этому соответствуют два примера, которые, имеется в виду Рэбби Маараш, приводит в своем маймере. Ахас одно, месехалумидис. Мы не обратили с вами внимания. Я тоже, естественно, не обратил, потому что это такие вещи, которые, ну, если ты не знаешь, как их расшифровать, то на них обращать внимание на самом деле. Значит, Рэбби Маараш в объяснении, приведенном выше, привел два примера. Один – разум и эмоции. Шаасехал никра майла лигаби амидейс. Что разум называется верхним, высшим по отношению к эмоциональным качествам. Лифиши ешло исен майла аламидейс. Почему? Потому что он превосходит их достоинством. Велахенасехал гуаило шемимену боес амидейс шегене олу. И по этой причине – по причине вот этого превосходства разум становится причиной, да, причиной следствия, разум становится причиной, которая определяет мидис как следствие. Выдугмашния, а второй пример, миодом шигу хохам годль худу, с человеком, который великий мудрец и так далее. Если я правильно понимаю, Рэбе видит параллель в том, что Рамбам в Мишне Тейра приводит два примера с ангелами и мудрецами. Ну и в ответ на это, как бы, Рэбби Маараш приводит пример такой же духовный, как с ангелами, с разумами, с эхлой мидес, и пример, ну, с мудрецами, повторяющий пример Рамбама. И вот теперь скобка закончилась. Продолжаем. В Алпизе Юван га минин кейру в моким вириху к моким лимайло, и согласно этому становится понятным, это продолжаем мы заниматься объяснением Рэбби Маараш. Идея близкой дистанции, дальней дистанции свыше. Дегайну маши мей ройрин сейф юйсер никрен пиампхинес кейруф моким. То есть, то место, где бесконечный свет реализуется, светит, в большей мере называется близкой дистанцией. Умойсев ливойер кан кейруф верихук худу. И дальше он дополнительно объясняет идею близости и дальности и так далее. Мимашану роем лимато. Из того, что мы видим снизу. Кшецорик ли гашпили засехал бедзибур. Что вот, мол, необходимо, имеется в виду для того, чтобы что-то кому-то объяснить, необходимо привлечь, спустить разум в область речи. Шезегу тахли сколой ньоним шития амшоха бифхина за Малхус. Говорили уже выше, что речь соответствует Малхус. Ну и, в общем, это такая мысль достаточно для нас знакомая. И целью всего является привлечение святов в Малхус в конечном итоге. Малхус как реализация проекта. Помните наш обычный пример. Малхус как реализация божественного правления миром с точки зрения идеи строительства Всевышнего в нижних, то есть в конечном итоге вся деятельность, все служение, скажем, еврейское, вся деятельность, все, все, что происходит в мироздании, в конечном итоге направлено на то, чтобы света высших сферот, они привлеклись в Малхус. Если говорить о Седре Шталшус внутри человека, то это привлечение разума в речь, когда мы с вами объясняем, ну вот это, опять же, повторяющийся с завидной частотой метод нашего объяснения на примере там, с учителем-учеником или отцом и сыном, с учителем-учеником здесь ближе, когда необходимо передать знания, вот эта реализация намерения передать знания, она же идея жилища, строительства реализации жилища Всевышнего в нижних, за счет чего она реализуется? За счет того, что разум из каких-то там бесконечных высей, он спускается в конечном итоге в речь, и тогда он становится готов для передачи и вплоть до того, что он практически передается ученику. Происходит переход на следующий уровень. Так вот, этот процесс, он происходит не единовременно, а это целый довольно длинный процесс, многокомпонентный, многоступенчатый. Мы с ним, в общем-то, неплохо знакомы. Для того, чтобы разум переправить в речь, даже мы знакомы более детально, чем здесь излагается, всякие трансформации внутри самого разума мы с вами разбираем и разбирали неоднократно. Здесь Ребе самые крупные ступени называет. Необходимо для того, чтобы разум в результате прибыл в область речи, чтобы мы с вами произнесли осмысленную речь, для этого необходимо, чтобы он вначале оделся в мысль, после этого он из мысли, чтобы оделся в мидейс, то есть стал, помните, разум – это то, что не способно человека подвигнуть даже к тому, чтобы встать с дивана. То есть сама по себе идея – это не более чем идея. Это как компьютерная какая-то, компьютерный файл, который сам по себе не работает, ничего не совершает. Нет ничего более холодного, нежели просто чистый разум в отрыве от эмоций. Только если разум запускает эмоции, тогда разумная идея, она может воплотиться в каком-то изменении, в каком-то воздействии на себя или на окружающий мир и так далее. Так вот, мысль, разум, чистый разум, он вообще автономен как бы, он замкнут в себе. Если он одевается в мысль, которая является продуктом разума, эта мысль, она тоже нейтральна и холодна как бы. Вот она как вода, разум не случайно сравнивается с водой холодной. Если она одевается в мидейс, как в огонь, да, соединяется с огнем, она одевается в мидейс, шебихдей шифль бедворов лизулосы, потому что для того, чтобы каким-то образом повлиять своими словами на другого, цорих лиз шию дворов йойцем миналеев, необходимо, чтобы слова исходили из сердца. Известная высказывание мудрецов, «Канейдэши дворим айойцам миналэйв нисэнихносим лэлэй вашэмэа», что слова, исходящие из сердца, они входят в сердце слушающего, и это в данном случае понимается как обязательное условие. То есть не то, что это такое наблюдение, что, мол, слова, исходящие из сердца, искренне произнесенные слова, они лучше входят в сердце слушающего. Имеется в виду, что эта фраза, Ребе это неоднократно отмечает, что слова, которые не исходят из сердца в принципе, они не способны войти в сердце слушающего. Здесь мы на это вообще смотрим как на некоторое необходимое условие. То есть, если мы хотим что-то до кого-то донести, то с обязательностью наши слова должны исходить из сердца. Иначе вообще ничего не произойдет. То есть, если это Ребе подтверждает ту идею, что мысль должна предварительно одеться в мидес, зачем? О, а потому что мидес, источник мидес сердца, об этом и говорит данное высказывание, речение для того, чтобы каким-то образом повлиять оно должно на самом деле не только на другого, в данном случае под другим может подразумеваться и сам человек, наше влияние на самого себя, не имеется в виду разговор с самим собой, а имеется в виду, ну, такое воздействие любое на самого себя, тоже вынужденно проходит через эмоции, потому что иначе ничего не трогается с места. Так вот, необходимо, чтобы слова исходили из сердца, следовательно, мысль должна одеться в сердце. «Миамидейс ледибор» уже из «мидейс», дальше, вот это вот то, что начиналось на уровне разума, оно переходит в речь. Отметим для себя, что вот эта цепочка, которую мы проговорили, она, в общем, следует тому, что Эцхайм поминает, говоря о различных методах взаимодействия между бесконечным светом и там, ступенями Седра Ишталшлус. У миамидис ладзибор, значит, и из мидис в речь, гиней бадзибор мей рассехал бериху к моким. Ну и получается тогда, что в дибуре, то есть в Малхус, разум светит с дальней дистанции, потому что он отстранен от него на много-много ступеней. Алифиша асехал цорик лиишталшин мадрейга ла мадрейга ашейславил ухинаса дибур. Потому что разум должен лиишталшин в смысле пережить многократные преобразования. Ишталшинс как цепочка, вот он воплотится в такие-то звенья этой цепи, одеться в то, одеться в это, вот, закутаться покрепче. И в результате становится, когда он пребывает в речь, то он становится, ну, зачастую становится неразличимым. То есть иногда, ну, вот, наше косноязычие, в чем его причина? В том, что разум, достигая уровня речи, ну, как-то неловко в нее одевается и не выражается, не находит нужных каналов, там, которые смогут, не находит в речи инструментов быстро годных для того, чтобы ее выразить. Почему один человек лучше выражает мысли, а другой хуже? Ну, потому что у него эти внутренние связи быстрее и складнее и ловчее выстраиваются, а у другого, ну, не выстраиваются, бывает такое. А вол ислапшус асехал бы махшова губивхинас кейрув. Но при этом одевание разума в мысль, оно вот непосредственное. То есть, это первая ступень, да, из перечисленных. Оно происходит практически непосредственно. На самом деле, мы-то с вами знаем, как опытные каббалисты, знаем, что не так уж это прямо и непосредственно, что там еще много ступеней этому предшествует преобразований на уровне самого разума. Но, по большому счету, разум в мысль одевается, мысль все-таки продукт, непосредственный продукт разума. В нее разум одевается непосредственно, но все равно разум и мысль – это разные вещи. И поэтому можно, разделяя между ними, сказать, что разум светит в мысли, а не разум является мыслью. Разум светит в мысли, но с близкой дистанции. Шиявшил и гасика засехал бил тиоси замахшова. А почему, зачем здесь нужна, собственно говоря, мысль, как прокладка? Почему нельзя мысль убрать и сразу разумом светить туда в область мидис, скажем? А потому что разум, для того, чтобы быть переданным, он должен одеться в буквы мысли. Вейни цорик ли ишташал вейвалерит мадрег ла мадрега эла махшова гилейвуша ришн ласехал. И он не должен спускаться со ступени на ступень, но мысль становится первым одеянием для этого разума. Для того, чтобы одеться в мысль разуму, не надо спускаться, а он, как бы оставаясь на своем уровне, одевается в махшову, да? И лейвы шаришн ласехал, она становится первым одеянием для разума, везуи бифхинас кейрув. И это называется близостью. То есть, в мысли есть весь разум в полноте его, завернут, закутан в нее. Машенькин бедиба, что не так, применительно к речи, скажем. До речи весь разум не долетает. У вас юван маше ойра инсеев мейр бекесровы хохма бифхинас кейрув. И отсюда понятна вот эта позиция в Эцхайм, что бесконечный свет светит в кесар и хохме с близкой дистанции. Шегем рейшиса мадриги сашер бом мизгал и верин сейф. Почему? Ну, потому что там первой ступенью, это первая ступень, где светит бесконечный свет. Подобно тому, как мысль применительно к разуму, это первая ступень, поэтому там разум светит с близкой дистанции, подобно этому бесконечный свет в кесаре хохма светит с близкой дистанции, потому что это первая по отношению к нему ступень. Первая ступень, где он раскрывается. Пункт далет. У мамших ливаер эйх шаях луймер шуэри несею мейр бекесрови хохм бекейруф моким. И Ребе Мараш продолжает объяснять, как можно теперь, следующий ход, как можно сказать, что бесконечный свет светит в кесаре хохма с близкой дистанции. На первый взгляд, дело в том, что здесь возникает следующее противоречие, следующая непонятность. То есть, ну вот объяснили, что такое применительно к духовности, близко-далеко, вроде божественность, она надпространственна, но нам здесь и не нужна, не нужна пространственность такая вульгарная. Вот есть пространственность духовного типа. И она на уровне, во всяком случае, того примера, той модели, которую нам Тора предъявляет, вполне себе работает. Возникает другой вопрос. Дело в том, что речь мы здесь ведем про бесконечный свет как таковой, недавно отмечали, про сущность бесконечного света. На первый взгляд, сущность бесконечного света, она совершенно вознесена, совершенно отдельно, как бы, от десяти сфер, скемамер, лав, микол, инн, мидис и уклол, согласно высказыванию, которое мы на прошлом уроке, по-моему, цитировали аж несколько раз, в прошлом маймере привлекали неоднократно, он не имеет отношения к ним совершенно, помните, ему, а не его качествам следует служить, молиться, то есть он сам и его качество, то есть мидис, в данном контексте сферы, простите, никакого отношения не имеет. То есть мидес, мидес здесь называется сферис. Он к ним не имеет отношения, он совершенно ими не определяется, совершенно из них не состоит, как бы. Если так, то какой же может быть здесь, опять же, кейруф моким, близость дистанции. Ведь известно, что сам аспект кесар, наивысший из всех аспектов, относящихся к сфере, и вот здесь рассматривающийся как первый, в котором светит Ойр эйн сойф, это посредник, посредническое звено, промежуточное звено между Мацель, эманирующим началом, и Нейцолем, теми, кто эманируем. Так и будем их дальше называть, чтобы не произносить те страшные слова, типа эманатор и эманируемые. Ки сфира за кесар губхинас родсен, аспект кесар, он же родсен, в определенном понимании. В ану роем ли матуша, а родсен губхинас мемуца бен ацмус анефеш, ликойхас анефеш. И если мы посмотрим на то, что происходит внутри нас самих, то мы, ну, в общем, при некоторой доле наблюдательности, сможем отметить, что воля является посредническим звеном между нами как таковыми, между нашей сущностью, скажем, сущностью души, которая вообще никак не определима, даже как родствен. И вот этим инструментарием сфирейс, который там инструментарием сил, благодаря которым мы реализуемся в жизни. То есть мы, как изъявители воли, есть инструменты, которыми эта воля реализуется в итоге. А что это за инструменты? Это разум и эмоции. И Малхус, как реализация уже конечная, там, мысли, речи, действия, скажем. А путь к ним лежит неизбежно через что? Через волю. То есть, наше волеизъявление – это вот и есть реализация сущности нашей души в области практики. И вот этот родствен, значит, родствен – это посредник между мной, как я есть, как я ничем не определим, и реализацией, вот каким-то, значит, моим воплощением в жизни. И кесар является подобным образом промежуточным звеном между мацель и наицолем. Шареанефеша отсмо гили майла мини на койхес, поскольку душа сама по себе она выше идеи сил, велав микол ин мидис клол, и к ней применим тот же тезис, она никак не определяется, то есть я сам никак не определяюсь моим разумом и моим сехалем и моими мидис. Они являются моими инструментами, а не я являюсь их подчиненным, там, определяемым им началом. Ими. «Ваеслабшус бекейхэз ги аль едей зэ шинимшэхэз тхила бэйни народцэн». И одевание, имеется в виду меня, в мои силы, потому что это я воплощаю через свои силы, это все-таки мой разум и мои эмоции, я через них реализуюсь в жизни. Одевание мое в эти силы происходит через то, что шинимшэхэз тхила бэйни народцэн. Что моя душа, она воплощается для начала в воле. Шигуа мимуца шааль йодей мисетислабиш анефеш бекола кейхес. Что она, воля таким образом представляет собой промежуточное звено, посредника, через которое, через одевание в которое я сам одеваюсь, вернее, вот здесь про одевание это я, наверное, неосторожно сказал, через контакт с которым, через какое-то взаимодействие с которым, в результате душа одевается во все остальные силы. А может и ничего. Каидуа ша амимуца еш бой мишнея иньоним шигу амимуца бейнеем. И известен такой факт, что любой посредник, он вынужденно, если это объединяющий, если я правильно понимаю, посредник, условие такое, здесь почему-то Рэбе не проговаривает, но, очевидно, здесь-то и не так принципиально. В посреднике присутствуют, в правильном посреднике, скажем так, который, да, действительно может адекватно посредничать. В нем присутствует нечто от обоих начал. Есть что-то с точки зрения восприятия от начала, которое выше его, и нечто в плане воздействия. Значит, что-то в нем есть в самом от начала, к которому он передает воздействие. «Вэхэну бэйнина родсен», подобное этому, мы можем наблюдать в аспекте родсен. «Шэмильвачи и хусилы мокер», что помимо его отношений с источником, «лигейсэй атоэса нефэш», его связь с источником, скажем, сущностью души, заключается в том, что он представляет собой, то есть он как функция, это некоторая наклонность души, склонность души к чему-то. Вот эта склонность реализуется, эта склонность и называется, собственно, родсен. Так вот, помимо отношений с источником, то есть того, что он является склонностью души, а то я, а слово да, а то есть наклонять, «Ешлой шайхус гамлы холы хола койхэс», в нем заключено отношение также и к силам души, к которым сама сущность души не имеет отношения. Именно поэтому он и может выступать в качестве посредника. «Кефишим и вэрбаа маймер», как объясняется в маймере, «Шаароцен мойшель вэшойлы толкола и ворим», что воля властвует над всеми органами, «К мойлы мошель ши и модам ройца махмир масмит бетивой лилы моид», наподобие тому, что человек, скажем, если он хочет по-настоящему, да, то тогда при условии, что он постоянно будет этим заниматься, масмит бетивой лилы моид, то есть он по своей природе таким образом обустроен, что он способен к постоянным занятиям, к постоянной учебе. «Азай юхал лигасик алимут», а фальпиши эйни барсехл годль, вот тогда он сможет постичь очень сложные вещи, несмотря на то, что, в общем, большим великим мудрецом по совести не является. Векмойши омру араби сейну, йогатю мацоси таамины. Как сказали наши мудрецы, известная Мишна, если человек говорит тебе, что он трудился и нашел, то ты ему верь, потому что если он трудился по-настоящему, если он действительно изнурительно работал над каким-то вопросом, потому что хотел достичь того, что вот к чему вел этот труд, то он, да, по всей видимости, он обрел искомое. Роцен настолько высокая сила, настолько могущественная сила, властвующая над всеми последующими качествами, что она, в общем, способна реализовать задачу, даже в том случае, если сама эта сила наполнена как следует, то она способна реализовать задачу, даже если последующие ступени, они, может быть, не очень взрачные. Векемовен гам и мамер рабесейну, как понятно также из высказывания наших мудрецов, наших учителей, леойлам илма тодам мимокем шелибей хофец. Всегда человек должен изучать то место, которое он хочет изучать. Это интересное высказывание, тут есть что пообсуждать по периферии, там насчет того, действительно ли надо изучать только то, что хочется, а есть ли обязанности у нас в учебе. Но это вот такое базовое представление об эффективности учебы. Для того, чтобы учеба была эффективной, для этого условием является желание к тому, чтобы учиться. Всегда человек должен учить то место, которое он хочет учить, то, что ему интересно. То есть, несмотря на то, что изучение происходит, тут что Рэбе интересует, что вроде, а при чем тут хочет? Хочет, не хочет, хочется, перехочется. При чем тут вообще желание? Мы же учим Тору не желанием, мы же учим Тору разумом все-таки. Во всяком случае, некоторые. Причем тут желание? Так вот, несмотря на то, что Тора изучается разумом, Микол Моким Кашер Либи Хофес Лилмит и Нензе, тем не менее, если сердце хочет учить, в данном случае сердце подразумевает не эмоции, разумеется, а вот как выражение воли, да? Если сердце человека лежит к тому, чтобы изучать определенный материал, Поэла Роцена Алкоя Хасехал Худу, сила Роцена воздействует на силу разума таким образом, что разум работает иным совершенно образом, и человек постигает вещи, которые в противном случае он бы просто даже близко к ним не мог подобраться. «Ваадугма мизе ювен лимайда бифхина за кесар», и теперь можно отыграть обратно наверх, на уровень кесар, ну, в смысле взаимодействия между маацель и наицолем, «пхина за роцен шигу мимуца бенуэрин сейф лэ наицолем», то есть кесар как посреднику между бесконечным светом и эманируемыми, киоэра инсоев гулимайлами гедер и ломейс, ибо бесконечный свет, он выше уровня миров, выше определения мирами, то есть он от них автономен совершенно. Ухидейши из гаву и ломейс, для того, чтобы осуществились миры, потому что весь процесс развития, там, привлечения ишталсус и так далее, это в конечном итоге процесс осуществления миров. Так для того, чтобы осуществились от него миры, арейзе, ракаль, едейзе, происходит это только, если обеспечено каким процессом, шеола берцойный худу, что поднимается в воле его. Это Рэбе отсылает нас, естественно, к высказыванию о том, что поднялось в воле его сотворить мир. Вот это необходимо в обязательном порядке поднялось в воле. Что такое поднялось в воле? То есть необходимо, чтобы бесконечный свет задействовал свою волю, оделся в волю, если так можно выразиться. Везеу шоу эрэнисеев мир бекеср бекеров мокими. Вот это вот то, о чем говорит Эцхайм. Подобрались, наконец, к прояснению этой цитаты. Ну, во всяком случае, в первом приближении. Это то, о чем Эцхайм говорит. Бесконечный свет светит в кесар с близкой дистанции. Декеймеша сфир за кесар гим мимуца бен ойрин сейфен и цолем. Поскольку кесар представляет собой посредника между ойрин соев и всем остальным, последующими на ицолем. А рейзе аини наришн шейн коров юэсер мимену худу. Поэтому он является первой ступенью, ближе которой нет. Минуя его, бесконечный свет, оговоримся очередной раз в той технологии, которую Всевышний избрал для осуществления миров, бесконечный свет не взаимодействует с последующими ступенями. Поэтому ближе этой ступени для него нет, и эта ступень становится для него примерно тем же, чем Махшова для нашего разума, то есть самой близкой ступенью, где он светит. Валахен мейр бой эрин сей бекеров моким. И поэтому вот бесконечный свет светит там с близкой дистанции.